какой была эта приходская жизнь, и как она, наверное, отличается сейчас уже от современной, а может быть, тогда основы были крепче, что ли, ее?
Ну, вообще, канонические правила приходской жизни, они установлены много веков назад. Ну, во всяком случае, уже в IX веке нашей эры в Византии был создан такой канонический свод правил бытового, в частности, брачного поведения и поведения общественного православных людей, так называемый номоканон, который остается вообще догматическим правилом до сегодняшнего дня. Ну, конечно, любое сообщество национальное, религиозное, оно эти канонические правила привносит много своих собственных особенностей. Вот русские сибиряки православные, конечно, жили православными общинами. Центр такой общины лежал в храме. Главой общины считался священнослужитель, наставник этого храма. Кроме того, составляли эту общину клир, то есть другие священнослужители и помощники в этом храме, но кроме того, приходской староста, человек, которого миряне верующие выбирали своим духовным руководителем. И все прихожане этого храма считались членами этого прихода. Приходская жизнь заключалась в регулярных молитвах коллективных, в том, что встречали в селах, в деревнях, которые лежали в стороне от храма, священника и причетников, которые туда регулярно приезжали для каких-то магических религиозных действий, обрядов. Ну, в частности, довольно часто крестные ходы организовывали, либо в случае каких-то выдающихся государственных событий, либо при стихийных бедствиях. Ну, обычные крестные ходы на Пасху, на Богоявление, на храмовые праздники осуществлялись. И вот это как бы такие обычные, регулярные формы приходской жизни. Но в конце XIX века при многих храмах в рамках церковных приходов возникли так называемые церковные братства. Они обычно носили имена святых, в том числе вот и сибирских святых, Иннокентия Иркутского, Василия Мангазейского. Эти братства занимались распространением религиозно-просветительной литературы, занимались благотворительностью. С участием учителей, деревенских активистов, религиозных, священники устраивали вечерние воскресные народные чтения, создавали общество трезвости. Там, в тех селах, где было какое-то влияние старообрядцев, церковные братства вместе со священниками занимались миссионерской деятельностью, то есть вели дискуссии со старообрядческими наставниками и уставщиками, то есть с руководителями приходских старообрядческих общин, дискуссиями по тем или другим вопросам богослужения и вероучения, стремясь обратить старообрядцев в лоно официальной православной церкви.
Вот, Владимир Александрович, затронули мы довольно-таки острый вопрос того времени. Дело в том, что Сибирь – это как раз то место, куда, так скажем, ушли старообрядцы в свое время. И думаю, что об этом нужно поговорить чуть-чуть еще поподробнее. Вот, во-первых, что осталось от них сейчас. И, во-вторых, все-таки, каким образом они жили, где они жили. Дело в том, что сохранились ведь до сих пор старообрядческие села, и никакими их посулами, так скажешь, никакими нововведениями в православной церкви их не соблазнишь.
На самом деле, в XVIII-XIX веках в Сибирь ушло множество старообрядцев из европейской России. Большинство добровольно, просто стремясь укрыться от религиозных преследований, во-первых, а во-вторых, на свободных землях свободным образом организовать свою и хозяйственную, и религиозную жизнь. Особенно облюбовали они горные долины на Алтае, в Восточной Сибири. Вот Алтай вообще стал землей обетованной для старообрядцев русских. Здесь чаще всего искали Беловодье, такую легендарную страну, в которой нет религиозных и социальных притеснений, в которых, в общем, Царство Божие на земле фактически существует. Не находя здесь Беловодья, и дальше на восток шли, в Восточную Сибирь или даже за границу, в Монголию, в Китай. Через Китай доходили до Тихого океана, переплывали потом в Японию, на Филиппины, в Америку. Вот многие старообрядцы уже в первой половине 20 века ушли в Америку, и там до сих пор и в Северной Америке, в Канаде, в Соединенных Штатах живут поселениями своими. А вот недавно прошла серия репортажей о русских старообрядческих поселениях в Южной Америке, в Боливии, в Эквадоре. Вот такие экзотические видеосъемки. Интересно смотреть, когда среди пальм под звуки щебечущих попугаев на полянке играют настоящие, типичные русские крестьянские дети в сарафанах, чуть ли не в лаптях, да, и говорят на русском языке, таком старинном русском языке 17-18 века, вперемешку с испанскими или с португальскими словами.
Владимир Александрович, мы знаем, что в начале, когда возникло вообще это раскольничество, к ним, к раскольникам относились очень жестко, жестко относилось государство. А вот как было в конце 19 века? Дело в том, что по художественной литературе, да, по беллетристике, поэтому и по художественным фильмам, мы знаем, что государство буквально было нетерпимо к ним. И мы знаем жесткие проявления, когда старообрядцы, опять же, по художественной литературе, буквально сжигали себя целыми селами, там, поселениями своими. А что об этом свидетельствуют исторические документы?
Во-первых, вот слово «раскольник», действительно применявшееся по отношению к старообрядцам, оно уже само по себе свидетельствует о негативном отношении большинства общества, и особенно властей, конечно, к старообрядцам. Вот сами-то старообрядцы раскольниками именуют никонян, то есть тех, кто исконно, традиционное русское православие как бы видоизменили, испортили, как они считают, и тем самым привели к расколу. Так что вот ученые, я в том числе, мы стараемся не употреблять слово «раскольник», а если уж где-то упомянем, то только в кавычках, как слово того времени. Да. Лучше говорить о старообрядцах, о староверах, то есть о людях, которые сохранили такое исконное православие, православие в тех формах, которое существовало к концу XVII века. Отношение к ним было как к религиозной конфессии, очень нетерпимым, действительно, во всяком случае, в 17-18 веках. В 19 веке формы религиозного угнетения не столь уродливыми стали, и, конечно, уже о самосожжениях речи не шло. Самосожжение – это вот событие 17-18 веков в основном. В начале 18 века была знаменитая в Сибири, была знаменитая Тарская гарь, и на Алтае были случаи самосожжения старообрядцев. А вот к концу XIX века притеснялись они главным образом тем, что не давали им возможности строить свои церкви, регистрировать свои религиозные общины, не давали им возможность таким образом официально регистрировать брак по своим правилам, не давали возможности вести религиозное просвещение по-своему. И в частности, те же церковно-приходские школы старообрядцы не признавали, потому что обоснованно считали, что они распространяют вот официальное никонианское православие, и всячески стремились организовать просвещение, воспитание детей по-своему. И вот только в начале 20 века, в 1907 году, надо сказать, в российском обществе, в результате принятия нескольких законов укрепились начало веротерпимости. Был издан специальный указ, его так в просторечии называют указ о веротерпимости. Это один в серии указов, которые прошли в результате революции 1905-1907 годов. Вот все-таки у этой революции были и позитивные последствия. Мы сейчас и справедливо революции ругаем за те жертвы, которыми они сопровождаются, за те разрушения, которые они за собой несут. Но вот революция 5-7 годов, она в России, например, привела к вот знаменитому царскому манифесту 17 октября, который положил начало легальной деятельности политических партий, внедрению основ конституционного строя. И вот в религиозной жизни появились новшества. Указ о веротерпимости, он дал возможность старообрядцам и представителям других неправославных конфессий в России свободно вести свою деятельность, в том числе и свободно создавать храмы, создавать свои школы. В Сибири, надо сказать, этот указ имел еще и то значение, что легализована была религиозная деятельность тех конфессий, тех религиозных обществ, которые возникли у переселенцев немцев, у переселенцев латышей, литовцев, поляков. Я веду речь о деятельности протестантских, то есть лютеранской и кальвинистской церкви, о деятельности католической церкви в Сибири. Все-таки не только аборигены жили в Сибири, не только пришлое русское население, но из Европейской России в Сибирь переселялись и представители многих народов, которые были неправославными, католическими, протестантскими в том числе.
Владимир Александрович, ну давайте вернемся к приходской жизни православных, православных священнослужителей. И вообще в приходской жизни мы как раз вот остановились, говорили о том, что в этой жизни в приходской очень большое значение еще и занимало как раз вот это само отношение крестьян к священнослужителям.
Отношение было разным, надо сказать. В советское время как-то акцентировалось внимание на том, что народ в своих пословицах и поговорках там очень критически относится к священнослужителям. И на самом деле в первоисточниках, вот в тех документах, с которыми мы знакомимся, довольно часто критическое отношение мирян высказывается, и горожан, и сельчан высказывается к священнослужителям. Но такое отношение было справедливо в многих случаях, потому что вот на периферии в Сибири часто работали не самые лучшие священники, иногда их сюда из Европейской России по решению духовных консисторий отсылали за какие-то проступки нравственного характера или за какие-то попущения в их профессиональной деятельности, так что священники сами иногда были виноваты в том, что населением к ним относилось неважно. Но самое главное, видимо, это то, что нарастало критическое отношение к церкви, к русской православной церкви, как к институту, как к части государственного аппарата. Вот, к сожалению, со времен Петра I, который подчинил церковь государству, в общем, безраздельно и ликвидировал, вы помните, наверное, все, ликвидировал должность патриарха, выборную пост патриарха в Русской Православной Церкви, сделал правилом для священников доклад по начальству о тех замыслах, скажем, каких-то противоправительственных, которые на исповеди выяснялись, то есть ликвидирована была фактически тайна исповеди, и церковь, в общем, постепенно превратилась в придаток государственного аппарата, и не столько своей прямой обязанностью занималась, а церковь в любом обществе нужна для религиозной, для нравственного просвещения народа, для наставничества вот в сфере духовной и нравственной жизни, сколько стала вот таким министерством идеологии своеобразным. И она поддерживала во всех случаях все действия царских властей, а в начале 20 века многие из этих действий народом не одобрялись. Ну, скажем, требовал народ решения земельного вопроса. В Сибири это не так остро вопрос земельный стоял, но все-таки, скажем, многие повинности для крестьян были слишком обременительными. Правительство ограничивало крестьянское землепользование все сильнее, и церковь поддерживала действия, эти действия властей. И вот такая роль церкви в государстве, она постепенно приводила к отчуждению мирян, большой части населения, простого люда, крестьянства, рабочего класса, который формировался от церкви. Ну и кроме того, конечно, злоупотребление конкретных священнослужителей. Вот церковным правилом каноническим считается, что все требы, то есть действия священников по крещению, венчанию, отпеванию умерших людей, они осуществляются бесплатно, и церковь только принимает пожертвования, добровольные пожертвования от своих мирян, в том числе и в моменты требоисправления, после того совершения треб. А сибирские священнослужители часто назначали плату, такую непременную, обязательную плату за требы, и плата эта была иногда не по сильно для мирян, они жаловались по начальству в епархии и даже в Святейший Синод на злоупотребление священников. Вот эти вот и конкретные, и общие факторы, условия привели к тому, что в начале 20 века все чаще возникали конфликты, все сложнее, все непримиримее становились взаимоотношения между церковью, между священниками и народом. И надо сказать, что, может быть, это одна из тех причин, которая привела к тому, что в 20-30-е годы, когда уже советская власть начала вот это в рамках своего воинствующего атеизма разрушение церквей и гонение на священников, все-таки весь-то народ, русский и сибиряки в частности, всей силой не поднялись на защиту церкви. Они уже чувствовали себя как бы людьми для церкви сторонними.
И все-таки, Владимир Александрович, были такие, я бы сказал, явления, что ли, не явления, а события в приходской жизни, так вот, наверное, можно обозначить, которые были безусловными. То есть, ну вот с чем-то они могли как-то мириться, с чем-то крестьяне, значит, были не согласны, хотя, наверное, открыто они так вот не роптали, они понимали, что это. И все-таки высказывали, вы говорите. Но были большие праздники церковные, были такие, например, крестные ходы, которые были, безусловно, воспринимались народом. И я вот в конце нашей передачи хотел, чтобы вы чуть-чуть поподробнее остановились на крестном ходе. Дело в том, что наши радиослушатели иногда задают вопросы, может быть, неправильно понимают, что это такое. Вот это было, так сказать, одно из тех вот событий религиозных, которые никак не подвергались уж сомнению.
Крестные ходы – это одна из таких действительно очень ярких, в эмоциональном отношении очень значимых форм религиозной и, в частности, церковно-приходской жизни. Крестные ходы делятся на два разряда. Это обычные крестные ходы, они осуществляются на все крупные религиозные праздники. Мы в прошлой передаче говорили о том, что в церкви есть праздник праздников – это Пасха, самый главный праздник православных. Кроме того, двунадесятые праздники, 12 основных праздников, и каждый из них сопровождался крестным ходом. А кроме того, храмовые праздники, то есть день, когда освящается в память того или другого святого или какого-то события священной истории, освящался местный храм, местная церковь, вот каждый год потом в память об этом событии отмечался храмовый праздник. И кроме таких обычных крестных ходов, практиковались чрезвычайные. Они проходили при каких-то экстренных, необычных событиях. Ну, скажем, стихийное бедствие. Для того, чтобы его предотвратить или его последствия как-то сгладить, устраивали крестный ход. Например, страшный град, который обрушился на местности, который побил посевы, засуха страшная, которая грозит полным неурожаем. Они такие события вызывали необходимость крестного хода, и во время крестного хода крестьяне молились Богу, чтобы он своей милостью их не оставил, и чтобы это стихийное бедствие ушло в прошлое без больших последствий. Значительные исторические события сопровождались крестным ходом. Ну, скажем, начало войны, вот, война 1912 года, русско-турецкая война, Крымская война, война Первая мировая. Конечно, они сопровождались массовыми крестными ходами, во время которых люди молились о том, чтобы Бог даровал победу нашей армии, нашим сыновьям и детям. Как выглядел крестный ход? Массовое шествие, которое начиналось из храма, во главе этого шествия духовенство, вот, значит, самый священнослужитель, наставник, члены клира, активисты церковного прихода, и все желающие миряне присоединяются с хоругвами, с иными священными предметами, которые хранятся в местной церкви. Они по определенному маршруту обходят селение, ну, или городское поселение, или деревню, останавливаясь где-то в таких местах, где люди могли бы собраться, молебствие коллективное, потом шествие продолжается, иногда оно продолжалось в течение всего дня, иногда и несколько дней церковный ход проходил. Это было очень яркое, эмоционально насыщенное событие, которое оставалось в памяти людей на многие годы иногда.